Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу программу, и сейчас на волнах радио «Воскресенье» передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы продолжаем нашу тему «Год российской государственности» или «Год русской государственности», 20 век. 20 век – это очень тяжелая эпоха в жизни и общества нашего, и, конечно же, православной церкви. Например, в книге, которую я читаю часто очень, «Малкова, Русь святая. Очерки истории православия в России», пишется, что вот уже 8 декабря, это по старому стилю, а так 21 декабря 1917 года, во время крестного хода, шедшего с молением о скорейшем умиротворении России, был схвачен и после жестоких истязаний убит протоиерей Екатерининского собора в Царском селе под Петроградом священномученик Иоанн Кочуров. Он причислен к лику святых в 1994 году. Один из самых первых страстотерпцев, замученных за веру Христову большевиками. А вскоре, 7 февраля 1918 года, в Киеве погиб первый безвинный святитель-мученик, митрополит киевский Владимир Богоявленский. Он был прославлен в 1992 году. Вот волна невиданных зверств прокатилась по всей России в 1918-1922 годах. Вот, наверное, об этом мы и будем с вами сегодня говорить, в частности тоже, да?
Да. Ну и вот на чем, собственно, это все было основано, почему такое вот произошло. Ну, а все дело в том, что это, конечно, связано с верой нашей православной. Корни этого лежат в предреволюционное время, мы уже тоже говорили, и многие люди уже как-то формально к вере относились, и в результате вот от веры отошли и предали царя, и вот мы знаем, что революция произошла, и, в общем-то, вот такие события стали происходить в нашей стране.
Вот, знаете, у меня сразу такой вопрос возникает, почему? Почему это произошло? Чем помешала православная церковь большевикам? Только ли потому, что они были атеистами? Или тут что-то лежало еще более глубинное? Как вот вы считаете?
Думается, что, видимо, что-то более глубинное, потому что церковь православную связывали именно с прежним режимом, что вот она оправдывала как-то, освящала. И
способствовало вот этому состоянию в обществе веры в царя,
да,
тоже,
веры,
да,
в царя как, тоже, конечно.
Угу, как помазанника Божьего, да, да, царя.
Этот мир, они, люди, которые стояли во главе вот этого движения, что ли, большевики, в общем-то, стремились построить и даже пели, в общем-то, такое, что мы наш, мы новый мир построим, то есть они считали. И не без основания считали, что все прогнило.
Никто не даст нам избавления, да, ни Бог, ни царь, ни герой, да?
Да, да, да. То есть хотели что-то вот иное, другое, как бы построить более чистое, лучшее, что ли. И, в общем-то, считали веру нашу как бы опиумом, как бы дурманом для народа, вот от которого надо освободить, отрезвить.
Ну и потом... Все-таки вот церковь – это тоже власть была, да?
Да, конечно.
Власть, которая влияла на народ, и от этого влияния нужно было избавиться всеми силами, поэтому вот и уничтожались, так сказать, и иерархи, и просто священники, которые имели влияние,
множество,
так сказать, на своих прихожан, да?
Да, множество монахов и мирян, и вообще всех, это вот такое вот происходило. И вот посмотрите, зверства действительно были очень сильными. Мы имеем множество свидетельств, документов, сейчас воспоминаний. Вот у меня в руках, например, книга обер-прокурора Святейшего Синода Николая Давидовича Живахова. И вот он эти сведения многие приводит. Чрезвычайная комиссия, он называет ее даже вот Московскую чрезвычайную комиссию, была не только министерством, но как бы государством в государстве. и называют категории обреченных на уничтожение. Даже были определенные категории, группы населения, например, вот лица, занимавшие до большевистской России хотя бы сколько-нибудь заметное служебное положение, то есть это чиновники, военные, независимо от возраста, и их вдовы также, затем семьи офицеров, добровольцев и так далее, значит, священнослужителей, конечно, рабочие крестьяне с заводов и деревень, подозреваемые в несочувствии советской власти, все лица без различия пола и возраста, имущество которых движимое или недвижимое оценивалось свыше 10 тысяч рублей, то есть имущие классы,
то категории. То есть это был прямо составлен такой список, да, вот таких людей, да?
Да.
Подлежащих физическому уничтожению.
И вот потом он также приводит приказ Лациса, говорит, что не ищите никаких доказательств какой-либо позиции советом в словах или поступках обвиняемого. Первый вопрос, который нужно выяснить, это к какому классу и профессии принадлежал подсудимый, какое у него образование. Этот приказ его сотрудникам, чекистам, сотрудники-чекисты выполняли буквально. Видите, и зверство-то, в общем-то, вот он... Действительно, были очень такие, приводят сведения, что людей скальпировали даже. Вот такое вот.
Ну уж я не говорю даже, наверное, про архиереев, священников, да, и просто вот людей, конечно, верующих. Наверное, их вообще без суда и следствия, можно сказать.
Да, хотя, без суда и следствия.
Да, хотя на первых порах, говорят, все-таки вот какое-то подобие, так сказать, следствия велось, а потом уже, мне кажется, просто стали уничтожать,
да,
и все.
Даже читаешь, когда вот эти свидетельства о зверствах, там буквально даже, например, вот в одном из городов рассказывается, в бочку забивали гвозди и туда помещали людей, потом спускали с горы, например, это вот все такие зверства даже времен, скажем, вот древней церкви, вот помним, когда в Древнем Риме были такие гонения, осуществляемые на церковь.
А я вот еще такой факт могу привести, вот тут нравственного одичания революционных масс. Например, в Воронеже в 1919 году одновременно было казнено 160 священников во главе со священномучеником архиепископом Тихоном Никаноровым, повешенным большевиками на царских вратах церкви монастыря святителя Митрофана. При этом 7 бывших с ним монахинь были брошены злодеями в котел с кипящей смолой. Можете себе,
да,
представить вот такое вот дикость.
Да.
Это действительно дикость вот татаро-монгольского ига какого-то, вот той поры,
ну,
может
и
быть,
вот
даже.
Поры, когда были гонения на церковь именно вот в древние времена. Я когда тоже читал вот свидетельство, в частности, уже упоминаемого Николая Давидовича Живахова, и у меня вот такое возникало представление, неужели это правда? И через некоторое время, читая дальше, он уже тоже сказал такие слова: «Вы, наверное, думаете, что это неправдоподобно, но это действительно было так на самом деле». Вот эти свидетельства у нас, они появились уже, ну вот, в 90-е годы, наше время,
ну,
уже сейчас.
То есть они были обнародованы, частично обнаружены, видимо, в каких-то архивах, но, видимо, не все дошло еще, да, до нас, да?
Да,
все
действительно.
Вот эти вот зверства.
Вот, Валентина Федоровна, посмотрите, у нас ведь в советское время представлялась революция как такой романтический период.
Да,
такой романтический период.
Ну, вспомним Павку Корчагина,
да?
Вот, романтизированный такой герой,
да? Ну и вот
Островского.
До сих пор у части населения у нас тоже, в части нашего народа тоже существует такое представление.
Ну, и живут в этих убеждениях.
Живут в этих убеждениях. У нас ведь до сих пор и названия городов, и улиц, и вот смотрите, и старых большевиков там, и другие названия у нас до сих пор ведь они сохраняются.
Сохраняются.
Вот,
и города даже.
И города.
Сохраняются. Киров тот же.
Да, ну и вот при всем при этом я вспоминаю слова моей бабушки Надежды, которая рассказывала, как у них в селе избивали священника. Буквально она, когда рассказывала, тоже плакала. Это в советское время мне было рассказано. Еще, значит, взрослые люди дали в руки детям, подросткам палки с набитыми гвоздями, И вот они там вот это делали, священника наносили удары, и бабушка, когда это рассказывала, она плакала. А слышать об этом было, конечно, очень тяжело, конечно.
Вот, вот жестокость коммунистических таких расправ в эпоху гражданской войны, она вообще не имела границ. Ну, то есть придумывали всевозможные такие вот казни. Архиепископ Тобольский Гермоген был привязан к лопастям колесного парохода, например. Епископа Свияжского Амвросия замучили, привязав к хвосту лошади. А вот это вот к хвосту лошади, я даже знаю, что так погибли несколько священников наших, по-моему, в Красноуфимске, в церкви Святой Троицы, там несколько час, вот они три мученика, священномученики, да. Посаженный на кол в Самаре погиб епископ Михайловский Исидор. Епископа Платона Ревельского, обливая водой на морозе, обратили в ледяной столб. Епископ Соликамский Феофан Ильменский с семью иеромонахами был спущен ночью вниз головой в прорубь, причем замерзшие края прорубной ямы палачи пробивали плечами и телом епископа. Ну, в общем, страшные вещи, конечно, вот, ну, то есть придумывали.
И вот вы знаете, здесь нужно посмотреть еще вот тот момент, вот чем это объясняется вообще, и еще некоторые вот факты. Вот у меня в руках книга о святителе Николае Алматинском, и вот он рассказывает, как вот тоже он жил в те времена, и, скажем, вот в Чернигове однажды произошел такой случай. Город был освобожден от красных, в него вошли белые, и ночью в одну из ночей постучались и впустили некого неизвестного человека в кожаной одежде с большим пистолетом на боку, с красной звездой на фуражке. И святитель спросил, чем могу служить. Незнакомец заметно волновался, чувствовалось, что ему нужно было переступить какой-то внутренний барьер, чтобы заговорить со мною. «Я большевик, комиссар», — наконец сказал он, «но я попал в такую ситуацию, что вынужден обратиться к вам за помощью», — говорит. «Я прошу у вас убежища, я не смог уйти со своими, и сейчас меня обнаружили белые. Если я выйду от вас, то буду сразу арестован и расстрелян». И далее святитель говорит, «Я распорядился, чтобы келейник устроил пришельца в комнате для гостей, накормил его и приготовил постель. Пожелав ему спокойной ночи, я удалился. 3 дня пробыл комиссар под кровом архиерейского дома. Я несколько раз разговаривал с ним. Я задавал ему вопрос, почему новая власть так категорично и жестоко настроена против религии. Но мой собеседник только и мог сказать в оправдании своей политики, что религия – опиум для народа». То есть вот что мы вначале говорили. «А раз опиум, значит вред, и поэтому большевики должны избавить народ от этого опиума». То есть вот у них такие заблуждения были в отношении веры, и поэтому они вот эти заблуждения как-то вот с оружием в руках стремились воплотить.
Мне кажется, это, знаете, батюшка, это может быть не убеждение даже, а это просто, чтобы снять с себя какие-то, вот, знаете, убрать, что называется, совесть, да? Потому что это, ну, бессовестные, конечно, акты, то, что происходило. Для этого нужно было загасить в себе совесть. Загасить ее надо было. А что? Вот придумали вот этот вот постулат, что это опиум для народа.
Вы знаете, все-таки среди, мне думается, что были такие, конечно, люди, но все-таки среди них были люди, которые действительно так и считали, вот реально считали. И вот посмотрите дальше, что на третий день он, сопровождаемый монахами, был переправлен к своим. Перед уходом он дал мне записку со своим именем, фамилией, названием должности и части, в которой он служил, и сказал, что если понадобится, он также оплатит мне добром за добро. И действительно, потом так и получилось, уже в более позднее время святителя, который стоял на таких твердых основаниях в патриаршей церкви, сторонник патриарха Тихона, твердый в этих убеждениях стоял и много говорил, он был арестован, арестован, и его допрашивали. И допрашивал его, может быть, даже и к удивлению святителя Николая, допрашивал его очень вежливый следователь, ну, то есть большевик, просил рассказать все подробности его жизни, и вот он рассказывал, и в том числе рассказал об этом случае. Об этом случае он рассказал, и действительно выяснили и нашли того комиссара, которого святитель в свое время, ну вот, спас, сокрыл, спас.
Да, от белых.
Да, от белых. И, в общем-то, вот стало это, да, стало это все известно, расследовано, и, наконец, святителю Николаю приговор, озвучили приговор. По этому приговору ему сказали, что вообще за его деятельность грозит заключение на 10 лет, но ему дали 5 лет, 5 лет, значит, заключения в тюрьме. И святитель спросил, за что же это его так...
Помиловали, ну, вроде как, да?
Ну, помиловали, да, в частности, вот, да, за это дело.
Да,
но все-таки, а за что его...
Сократили срок, да?
Да, а за что его, ну, вот так вот, заключению подвергли, какая его все-таки вина? И ему был ответ такой, что его популярность, что народ за ним идет, что его слово отзывается в людях, и поэтому его на время надо как-то изолировать, где-то сокрыть, чтобы о нем... забыли, и святитель в ответ на это, конечно, очень поблагодарил Господа, что его так высоко оценили, действительно же это на самом деле так. То есть вот такой вот случай произошел, в общем-то. Ну и вообще, помните, мы как-то тут еще в прошлый, кажется, раз говорили о том, что святителю Тихону, патриарху нашему русскому...
Белавину.
Да, Белавину предлагали ведь, чтобы, ну, в какое-то безопасное место ему переехать и там, в общем-то, осуществлять руководство как бы церковью, вот, и вообще жить спокойно. Но он предпочел остаться в Москве, сказал, что большевики ведь тоже мои духовные дети.
Чада
мои. Чада плохие, но мои духовные чада, то есть народ свой он не оставил. И вот в этом отношении, что это плохие чада, но все-таки есть среди них и кающиеся, вот очень интересный тоже хотелось бы привести такой пример на нашем местном уральском материале. Это связано с, ну, вот,
с чудом,
да, с Верхотурским монастырем, с чудом святого праведного Семёна Верхотурского. Событие произошло в 1918 году, когда новая власть активно начала проводить в Верхотурье свои, наводить в Верхотурье свои порядки. Наверху было принято решение вскрыть мощи святого праведного Семёна Верхотурского. Для этого 17 августа 1918 года Свято-Николаевский монастырь явился председатель местной чрезвычайки, местного ЧК Сабуров с отрядом красноармейцев. Он потребовал вскрыть мощи праведного Симеона. Благодаря самоотверженной защите святыни со стороны настоятеля монастыря архимандрита Ксенофонта кощунство удалось избежать. По вскрытии покровов большевиков приказали снова закрыть святые мощи. Однако дерзость комиссара Сабурова, его публичные насмешки над праведником не остались безнаказанными. 22 августа 1918 года, возвращаясь из монастыря, после очередного обыска комиссар Сабуров на глазах у многих жителей города внезапно упал с лошади и сломал себе ключицу. Это очевидно для всех наказание Божие, многих устрашило. Чекист Сабуров долго и тяжело болел. Вскоре он пригласил к себе на квартиру архимандрита Ксенофонта и с рыданием умолял...
Из Верхотурского монастыря.
Да, из настоятеля Верхотурского монастыря.
Свято-Николаевского.
И с рыданием умолял о прощении вины, а через два дня сам прибыл в монастырь, где со слезами молился праведному Симеону у мощей и обещал не совершать впредь подобных кощунств. И вскоре комиссар выздоровел и с этого времени покровительствовал Верхотурскому монастырю, оберегал как мог, покой почивавшего там праведного Семёна Верхотурского. То есть, видите, вот такие вот вразумления тоже были.
Были вразумления, но у некоторых до вразумления не доходило. Но вот сколько приходилось, так сказать, говорить с людьми в приходах, вот приходилось работать мне и разговаривать с прихожанами, многие стары ли там от своих бабушек или от своих, так сказать, родителей, старые прихожане рассказывали различные факты о том, как погибали вот эти вот люди, как они умирали. А вот те, которые боролись с церковью, сбрасывали колокола, разрывали церкви, уничтожали священников, как тяжело, и внезапно они уходили из жизни. Кто там, допустим, с моста падал, кто просто уходил, так сказать, убийство совершал, самоубийство, кто еще каким-то образом, заболев какой-то болезнью, очень быстро уходил. То есть у многих уходы были страшные из жизни, страшные.
Ну, так или иначе.
Нераскаянными уходили люди, да.
Вот так или иначе, но тем не менее все равно, если не сам вразумлялся вот тот кощунник, который этим занимался, то, по крайней мере, окружающие люди это видели, они,
окружающие люди видели,
они это да. как-то вразумлялись и понимали вот это вот все. И еще вот такой вот момент, что, в общем-то, вот эти вот действия властей, они, конечно, вот кощунство, они развращающие влияли и на народ тоже, народ развращался. У меня тоже такой вот есть факт, что, скажем, в Чернигове, значит, было решено вскрыть мощи святителя Феодосия Черниговского, прославленного в годы царствования государя Николая II. И вот такое произошло, это уже был февраль 1921 года, и святитель, опять же, Николай Алматинский, исповедник, подошли к раке святителя Феодосия Черниговского, стали разоблачать святые мощи. Святитель Николай, он со слезами молил Господа не допустить никакого кощунства над святым Феодосием, и молитва его была услышана. Члены комиссии осмотрели нетленное высохшее тело святителя Феодосия, убедились, что мощи подлинные. То есть они вот бы тоже говорили, что это обман какой-то. Но среди пришедших богомольцев была одна женщина, которая усомнилась и подумала, что это не человеческое тело, а искусственная восковая фигура, и решила проверить. А когда она подошла, как и все остальные, приложиться к руке святителя, руки у него были сложены крестообразно на груди, то незаметно вынула из платья булавочку и уколола руку святителя. И вдруг из места укола брызнула живая человеческая кровь. В ужасе от этого чуда женщина тут же исповедала пред всеми свой неправый помысел и дерзкий поступок, и все, видевшие эту капельку крови, возблагодарили Бога, прославив своего угодника, а сама женщина укрепилась в вере. То есть, видите, и народ-то тоже по-разному обращался, и сомнения тоже были, конечно. Ну вот, дорогие братья и сестры, конечно, при всем таком вот, такой направленности новых властей, Церковь Божия должна была как-то все-таки именно жить и служить, и молиться, чтобы люди покаялись, чтобы изменились, а чтобы исповедники и стоявшие за веру, чтобы они в вере крепко стояли. То есть очень такие сложные были времена. И сказав о таком вот состоянии общества, которое находилось под властью большевиков, советская власть, вот, значит, вот она так вот осуществляла свои действия. Надо еще все-таки сказать вот и о белом движении, я думаю, Валентина Федоровна, потому что тоже как-то вот у нас бывает нередко какое-то вот сейчас возникает, ну вот, идеализация даже вот белого движения. Вот. Хотя, конечно, там, скажем, когда белые приходили, то они, наоборот, освобождали узников, томящихся в тюрьмах.
Да, батюшка, я думаю, там всяко было тоже. Да. Там тоже всяко было. Но это, естественно, так сказать, когда противостояние, когда война, когда гражданская война идет, то там может быть происходить как доброе, может быть, со стороны вот этих вот белых, так и злое.
Да.
Ну вот и война, это есть война.
может быть, вот даже привести некоторые такие факты, что все-таки вот, да, безусловно, мы видим и факты благородства такого вот со стороны белых и генералов, и офицеров, но при всем при этом, вот скажем, посмотрите, вот если взять вопрос веры, то здесь очень хорошо об этом немало свидетельств дает митрополит Вениамин Фетченков из книги «На рубеже двух эпох». И вот в одном из мест в этой книге мы можем прочитать его свидетельство, рассказанное генералом Кутеповым, передает это. «Когда был обсужден вопрос о целях войны, дошли до веры. По старому обычаю говорилось «за веру царя и отечества». Хотели включить первую формулу, то есть о вере, за веру, то есть царя и отечества. И теперь, но рассказывает очевидец Кутепов, генерал Деникин, как честный солдат, запротестовал, заявив, что это было бы ложью, фальшивой пропагандой, на самом деле этого нет в движении». То есть веры нет.
За веру борьбы.
Да, за веру царя отечества. То есть нет. С ним согласились, и пункт о вере был выброшен из проекта. Такая откровенность делает честь прямоте генерала, но она показывает, что в белом движении этого религиозного пункта не было. А если пользовались им после, то лишь в качестве антибольшевистской пропаганды. То есть вот такой тоже момент был.
Интересно. Честно пишет.
Да, честно, да, ну, хотя, конечно, там, скажем, он руководил в армии Врангеля, он был главой духовенства при армии Врангеля, да, да, то есть он как епископ Севастопольский, он был, вот, руководил этим духовенством, и вот он рассказывает, что он приводит еще разные такие факты интересные, скажем, вот тоже встал вопрос, за что мы воюем. За что мы воюем? Такое обращение было у генерала Врангеля, и там тоже был поднят вопрос включить положение тезиса о вере, и это было включено только лишь как вот такой пропагандистский момент, говорит владыка Вениамин. Конечно, он там говорит, что были люди верующие и религиозные, там было решено. То есть, в общем-то, дело складывалось очень так вот непросто, что белые стали отступать, и было решено, что установить пост и, значит, призвать всех к исповеди, причащению святых Христовых тайн. И вот это было. И вот даже владыка Вениамин получал даже от ревнителя благочестия жалобное письмо, и сказал: «Владыка, где же наше начальство? Почему никого из них не видно в храмах? Неужели лишь рабочим нужно каяться, а не им?» То есть, как бы вот.
То есть верхушка все-таки.
Верхушка все-таки была вне вот этого.
Вне
движения, вне церкви. Хотя, конечно, Врангель приглашал владыку и, в общем-то, приветливо к нему относился, и все. И вот дальше вот здесь вот. И вот он потом передал содержание письма Врангелю, да еще, кажется, при его жене. Он ответил мне, генерал Врангель: «Владыка, мы тоже верующие, но у нас иное было воспитание в семье и школах. Мы не афишировали нашей религиозности, даже стеснялись показывать ее. Нас тоже можно понять, да и дел масса», так вот ответил генерал Врангель. Вот такой вот момент тоже был. Ну и еще вот один такой момент, тоже очень показательный, тоже о нравственности. Владыка Вениамин предложил издать распоряжение по армии против сквернословия, которое было. И начальствующий состав, офицеры говорили, что без употребления
вот ненормативной
лексики, то есть невозможно проводить приказы как бы в жизнь. Ну и, в общем-то, и владыка Вениамин вот это самое как-то вот предложил, что как запретить вот это, ну вот, и что-то,
да,
какие-то меры принять против этого. Это было не принято.
Не принято верхушкой,
да, такого распоряжения не было издано. Зато у большевиков Троцкий, значит, издал там приказ о запрещении матершины в армии.
То есть, ну, вот... издать-то можно, батюшка, да, но ну... как на самом деле это все происходило, мы ведь тоже не знаем.
Конечно, то есть вот...
Это приказами, мне кажется, вот нравственность не пробудешь в, человек, ну, в человеческом сознании.
Но тем не менее все равно.
Угу. Ну да.
Ну и вот здесь вот самое главное, еще один такой момент мне хочется все-таки указать. Вот при всем при этом самое главное, что в белом движении как-то реальные потребности народа как-то не были вот, указаны, за что мы воюем. Конечно, у большевиков это все было лозунгом, и все оказалось обманом, но у них были четкие такие понятные, ну вот, скажем, фразы или указы, или вот декреты, например, о земле. А там декрет,
ну,
о мире,
они
там,
обещали
так
многое, да. Они много обещали, но на самом деле, конечно, в жизнь-то это все не воплощалось. Ну, вот. Хотя, значит, это все политика, это все желание, так сказать, завоевать власть, завоевать власть над народом.
И вот как бы вот, ну, заканчивая вот разговор вообще о белом движении, в частности, нужно сказать, что владыка Вениамин, к нему пришла депутация как-то именно от крестьян, и они просили встречи с генералом Врангелем, и вот владыка сказал, что я не очень-то вот понимаю эти социальные разные вопросы, эти мирские, но все-таки посодействую, и, в общем-то, а у крестьян были такие насущные потребности, все-таки это была масса народа. Вот, и они обратились по поводу этих социальных вопросов к генералу Врангелю, и тот ведь ничего не мог ответить и на их вопросы. То есть это как бы вот поддержка основных масс народа, они лишались.
Это говорит о том, почему все-таки это белое движение, оно, белое движение потерпело поражение.
Потерпело поражение.
Потому что они тоже удалились от народа, они не интересы народа, возможно, да, защищали, а какие-то свои интересы.
Свои интересы.
Ну, вот об этом, да, так говорит Вениамин Феченко, митрополит Вениамин Феченко. Ну,
с большим сожалением.
Да, с большим сожалением, потому что, ну, что прятать, так сказать, голову в песок.
Да.
Надо признавать, какие-то ошибки были, да, и что способствовало в конечном счете и поражению белого движения.
Да.
Ну, вот нам надо уже сегодня заканчивать нашу беседу. А мне бы, знаете, вот хотелось привести слова уважаемого, очень мною любимого Ивана Александровича Ильина, философа и публициста. Он так характеризовал вот эту вот историческую катастрофу российской государственности. Крушение монархии было крушением самой России. Отпала тысячелетняя государственная форма, но водворилась не Российская республика, как о том мечтала революционная полуинтеллигенция левых партий, а развернулось всероссийское бесчестие, предсказанное Достоевским, и оскудение духа. А на этом духовном оскудении, на этом бесчестии разложении вырос государственный анчар большевизма. Помните Пушкина «Анчар»?
Да.
Анчарка Грозный, часовой, стоит один во всей вселенной, пророчески предвиденный Пушкиным. Больное и противоестественное древо зла, вот как пишет об этом Иван Ильин, рассылающий по ветру свой яд всему миру на гибель. И вот в связи с этим Иван Александрович Ильин делает и более общий вывод о том, что в 1917 году часть русского народа впала в состояние черни. А история человечества показывает, что чернь всегда обуздывается деспотами и тиранами, что мы и получили, да, в результате после победы революции. В этом году русский народ развязался, рассыпался, перестал служить великому национальному делу и проснулся под владычеством интернационалистов. История как бы вслух произнесла некий закон. В России возможно или единовластие, или хаос. К республиканскому строю Россия не способна. Или еще точнее, бытие России требует единовластия. Или религиозно и национально укрепленного единовластия, чести, верности, служения, то есть монархии, или же единовластия безбожного, бессовестного, бесчестного и притом антинационального и интернационального, то есть тирании.
Да.
Вот так вот пишет об этом Иван Александрович Ильин.
То есть предстояли очень долгие десятилетия преодоления вот тех такой обольщений, тех заблуждений, всего этого, через скорби, через страдания, чтобы снова вернуться именно к сознанию своей веры,
к нравственности,
восстановлению.
Ну вот на этом мы с вами сегодня и закончим нашу беседу. Я думаю, что стоит потом продолжить о состоянии церкви, да, в 20 веке и о состоянии общества. Я хочу напомнить, что сегодня в беседе принял участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Отец Георгий Бусыгин.
Спасибо, Господи.
Спасибо вам большое.
Слава Божия.
До новых встреч. До свидания.
До свидания.